давай. Ты мне лучше какое-нибудь задание дашь или поручение служебное?» — неожиданно уперлась она.
«Все-таки мы как-никак овенчаться собрались. Что ж я, как жена милицейская, от мужниных бед прятаться буду?»
«Тебе нельзя выходить».
«Вчера выходила. И что? Кого после принесли в пыльном мешке, как картошку на овощей базу?»
«Я допросы вести могу», — не сдавалась бывшая бесовка.
«У нас в отделении пытки не практикуются».
«А тогда я, ну, хотя бы, я не знаю».
«Вот именно».
Я обнял ее за плечи и попытался успокоить, как мог. А успокоить женщину можно только одним способом, дав ей то, что она просит. «А, пожалуй, есть один момент, где бы ты могла бы оказаться очень и очень полезной. В уборке, стирке, доготовке? И в этом тоже, но речь об ином. Ты не могла бы съездить со мной на место гибели возчика Брыкина?»
«Да, да, туда, на дорогу, к той самой березке, где было обнаружено его тело. Возможно, нам двоим удастся найти какие-нибудь улики и пополнить звенья цепи».
«Любимый, ты у меня чудо!» Радостно захлопав в ладоши, Алена повисла у меня на шее, болтая ногами. Этим грех было не воспользоваться. «Эй, ты чего?»
«Да».
Я с трудом оторвался от расцеловывания ее щек.
«Но мы там только улики искать будем. Так что на большее не облизывайся, милый. Все после венца».
Видимо, горькое разочарование было столь явно написано на моей физиономии, что Алена, не выдержав, прыснула со смеху и, чмокнув меня в губы, убежала наверх переодеться в дорогу. Отдышавшись и трезво взвесив все плюсы и минусы, я решил отправиться в путь на Сивке-Бурке. Конечно, лошадь с характером, но время экономит круче любого авиалайнера. На обычной телеге ехали бы целый день, а так обернемся часа за два. Не может же за 2 часа моего отсутствия случиться чего-либо совсем уж непоправимого. По крайней мере, очень на это надеюсь. Очень. Очень. Я поманил сквозь оконное стекло Еремеева и выдал ему четкие указания. Митю вернуть и припахать к уборке территории. Не дай бог опять самостоятельное следствие с арестами устроит. Царицу, как отревется, отправить с эскортом стрельцов в немецкую слободу. Пусть закупит для нас кофе и договорится о ночлеге. Хватит ей у нас в отделении квартироваться. Итак, отношения с Боярской думой хуже некуда. А когда они поймут, где государыня спать-почевать изволит, я вовек от сплетен не отмоюсь. Бабе-яге один приказ, или правильнее просьба. Думать. Глава экспертного отдела. Думать. Где эту заразу найти, на что приманить и как обезвредить? Пока мы лихо под землю не посадим, царского расположения нам не вернуть. Как тем же японцам Курильских островов. Всей Еремеевской сотне соблюдать утвержденный график дежурств и патрулирования, по возможности гася факты невезения у рядовых граждан мирным путем. Мы с Аленой отправляемся на служебном транспортном средстве на место возможного преступления. То есть тот факт, что труп был обнаружен висящим на березе, еще не означает, что и убит несчастный был там же, где найден. Возможно, Горох в чем-то и прав. Я невольно расслабился на лаврах прошлых успехов и забыл все элементарные правила ведения следствия. А правила эти гласят: обследование места преступления должно быть произведено в первую очередь, пока следы свежие и улики не затоптали. В общем, трудись, Фома, координируй действия сотрудников, а мы с невестой поскакали кататься. Сивку-Бурку из стойла я выводил лично, соблюдая все меры предосторожности и безопасности. Кобылка игриво пританцовывала и все пыталась подставить мне свое ушко, якобы для почесывания. Для несведущих поясню. Эта нахалка так над невинными людьми издевается. Протянешь ручку, и тебя в это же ухо так засосет. Ахнуть не успеешь, как с обратной стороны вывалишься и уже весь в костюме Ивана Царевича. Причем как и где она тебя во все это переодевает, непонятно. А старую одежду зверушка не возвращает просто из принципа. Один раз нам это даже на руку сыграло.
когда на такую шутку с Кощеем провернула.
«Гражданка Сивка-Бурка», — привычно начал я, принимая от одного из наших стрельцов цветную семихвостую плеть. «Я убедительно прошу вас помочь нам в нашей следственной миссии. То есть, не кабенясь, доставить в нужное место и обратно. Идем на заданной высоте. Выше леса могучего, ниже облака летучего.
Американских горок не устраиваем. Зигзагами не прыгаем. У Алены 3 морковки в корзинке. А с меня по возвращении 2 кило ячменя с пивом. Если вопросов нет, кивните.
Спасибо. Так я и думал.
Ну что ж, любимая, залезай».
Бывшая бесовка одним грациозным движением спорхнула на круп нашей штатной кобылы. Только подол синего сарафана на меня плеснул морским парусом. Я лично верхом ездить никогда не любил. Нет, к самим лошадям отношусь ровно, без паники и заигрываний. Но, согласитесь, в приличном «Опеле» или «Ландкрузере» чувствуешь себя куда увереннее и защищеннее, чем на спине быстро бегающей домашней скотины со своим норовом, необорудованной ремнями безопасности и банальной противоугонной системой. С этими трезвыми мыслями я кое-как вскарабкался в седло. Моя любимая крепко обхватила меня за пояс. Она явно верила в меня гораздо больше, чем я сам.
«В какую сторону направимся?» — осторожно уточнил я.
«Ну, по столбовой дороге», — пожала плечиком она, — «за ворота городские, там налево через поля, потом за речку, потом вроде...»
Ее счастливо испуганный вопль так и остался звенеть у конюшни, а мы уже неслись под облаками.
«Лошадь вертикального взлета — это вам не трактор лунный на солнечных батарейках. Это крутизна недосягаемая. У нас Сивку-Бурку дважды пытались бояре для царя экспроприировать. Хорошо, сам горох жестко отказал.
И вот сейчас это длинногривое чудо, беззвучно меся копытами воздух, упоительно легко несло нас через поля, реки, леса, овраги, над деревеньками и церквами, хуторками и болотами, пока Алена не ткнула пальчиком вниз.
«Поздно, родная», — поморщился я, пытаясь на полном скаку завернуть чародейское животное. Кобыла возмущенно встала на дыбы посреди белейшего облака и, обиженно всхлипнув, спикировала вниз. Я кое-как выровнял направление поводьями, и 5 минут спустя, после умеренно мягкой посадки, госпожа лошадушка бежала неспешной рысью по широкой дороге.
Погода стояла мягкая, комары и мошки не донимали, а ту самую злосчастную березу я узнал бы и без подсказки. Она стояла одна посреди редкого орешника, в 10 шагах от дороги, высокая и старая, идеально подходящая декорация для вывешивания на ней мертвого тела. Вот ей-богу, было. Было в этом дереве что-то наигранно театральное и нарочито зрелищное, словно ее долго выбирали и утвердили на роль после приличного кастинга. Вот тут он и висел, поперек той ветки.
Понятненько. Вслед за моей невестой я спрыгнул с седла. Точнее, она спрыгнула, а я сполз, но это не важно.
Висел лицом к дороге? И наверняка так, что не заметить невозможно.
Ну что ж, давай-ка попробуем осмотреть тут все повнимательнее.
Сивку-бурку я припарковал у обочины, там, где трава погуще и посвежее. Пусть перехватит пару ромашек или листьев клевера, пока мы тут возимся.
Поскольку Алена больше молчала, следя за моей работой, я рассуждал вслух. Место подобрано идеально. На ближайший километр в обе стороны дороги ни одного высокого дерева, чистое поле или мелкий кустарник. Ствол на 3 метра в высоту практически ровный, ни сучьев, ни веток. Затащить по нему тело наверх задача непростая, если не пригнать на помощь башенный кран. Труп будет виден идеально, все заметят, все оценят, все обратят внимание. Значит, случайность тут исключена.
Все было проведено и исполнено по тщательно разработанному плану.
А тщательные планы у нас составляет только один фольклорный персонаж.
«Кощей?» — угадала моя невеста.
Я кивнул. «Фактов маловато, но все равно это он. Уверен».
и я найду доказательства.